Я продолжаю штудировать, записывать аудиоверсию книги, которая называется, которая имеет странное название «Турбосуслик». Авторство этого произведения принадлежат Дмитрию Левушкину. Я пробежался по главам вступления, благодарности, авторские права, дисклеймер вместо предисловия, об авторе и истории, об авторстве и истории создания системы Турбосуслик, теоретическая часть о системе, о подсознании, программирование пере против Д программирования, сказочка о корневом эпизоде, и я остановился на главе «Прошлое, скелеты в шкафу и свобода». Основой любого психологического оздоровления вообще является, по-моему, полная проработка своего прошлого и устранение всего имеющегося там заряда и созданных когда-то постулатов. Смотри, глоссарий. Удивительно, что многие так называемые духовные искатели совершенно игнорируют этот вопрос и пытаются что-то там этакое в себе развить и куда-то там якобы расти, при этом будучи раздираемыми своими глюками родом из детства, автоматическими реакциями на внешние раздражители, берущими начало в отношениях с родителями и прочими скелетами в шкафу. Они постоянно срываются, бесятся от того, что рост, в кавычках, не получается, и что он вообще труден, но им совершенно не приходит в голову посмотреть туда, где лежат корни и первоисточники большинства их сегодняшних проблем, а именно в прошлое. Практически каждый человек имел в большей или меньшей степени тяжелое детство. Можно найти очень мало семей, где родители не унижают, не травмируют детей или хотя бы дают им достаточно любви и внимания. Где-то я видел статистику, что в среднем около 85% семей в США это дисфункциональные семьи. Не думаю, что в России ситуация обстоит лучше, скорее она намного хуже по целому ряду социально-экономических и политических причин. Издевательства, унижение, обман, побои и повальный недостаток любви и внимания – это совершенно нормальная картина практически в любой семье. Даже если детей не бьют и не издеваются над ними физически, моральное унижение, прессинг и подавление присутствуют в большинстве семей. Единственное, что дети перенимают эти паттерны поведения своих родителей и делают то же самое в своих семьях, часто не понимая, что вообще такое с ними, вроде бы нормальными людьми, происходит. Все мы жертвы жертв, писал об этом Луиза Хей, и она была совершенно права. Детство. Не единственный источник психологических травм, которые в изобилии присутствуют практически у каждого человека в нашем обществе. Юность с ее преданными надеждами, школа с ее уравниловкой и тупником, хулиганы, армия, работа, конфликты с другими такими же жертвами. Все это не проходит даром. Все это сидит в голове, никуда не исчезая. И вызывая разнообразные явления, от ночных кошмаров до иррациональных страхов. Вот так люди годами и десятилетиями мучаются из-за произошедших в прошлом травм, обид и других инцидентов. Большинство людей наивно полагают, что прошлое не вернешь, да и вообще, что его ворошить, оно все забылось. Нет, ничего более далекого от правды. Прошлое не забылось. Забыть прошлое не получится. Все, что с вами происходило в течение жизни, каждая секунда, каждый взгляд, прикосновение, звук, все это записано в вашем подсознании. Смотри главу о подсознании. Все эти травмы, стоит лишь прикоснуться к ним, оживают и ранят точно так же, как и тогда, когда они, собственно, и произошли. Девиз вашего прошлого «Никто не забыт, ничто не забыто». И вы можете в этом убедиться, слегка копнув любой травмирующий инцидент. Все это вылезет во всей красе, со всеми эмоциями и расколбасом, в кавычках. Хотя, может быть, с тех пор прошло 40 лет, и вы думали, что все давно забыто. Нет, оно не забыто. И интенсивность его не уменьшилась. Просто произошло подавление эмоций с целью защиты психики и, возможно, задвигания инцидента в дальний угол памяти. Но он не исчез. Ну и что, могут сказать некоторые. Лежит оно себе и пусть лежит. Главное, чтобы не воняло. Увы. Вне зависимости от того, как глубоко оно лежит, оно воняет. И хотя запах со временем может становиться неощутимым, ибо человек чрезвычайно легко адаптируется к чему угодно, воздействие его все равно может быть весьма сильным. Еще раз повторюсь, практически все проблемы, которые у вас сегодня есть, имеют корни в прошлом. Глупо пытаться решать проблемы сегодняшнего дня, а тем более пытаться добиваться какого-то духовного развития, когда у вас прошлое не урегулировано. Неурегулированное прошлое – это сегодня. Автоматическое реагирование на внешние стимулы, совершенно неосознаваемое, вызываемое прошлым переживанием. Подрываемое, скажем, днем здоровье. Или вы думаете, что все те обиды, непрощение и осуждение, которое вы в себе таскаете, пройдут для вашего тела даром? 95% болезней имеют психическую природу, как раньше говорили. И, кстати, совершенно правильно, все болезни от нервов. Теперь представьте себе, что с вашим организмом делает весь этот психический яд из прошлого. Низкая самооценка. Все эти горы вины и стыда за свое поведение в прошлом, которые есть у подавляющего большинства людей, часто на неосознаваемом уровне не добавляет им самоуважения и любви к себе. Саботаж. Вина и стыд из прошлого – это самые мощные тормоза любого развития, любого лечения. Подсознательно вы уверены в том, что вы недостойны изменений. И как результат – даже при вербально декларируемом вами желании измениться, вы подсознательно саботируете все свои попытки, а также все попытки вам помочь. Часто при этом мучаясь от диссонанса. С одной стороны, изменений хочется, а с другой они почему-то не получаются. Низкая эффективность. Ведь ваша энергия и внимание рассеяны по тысячам эпизодов в прошлом. Откуда уж тут взяться динамике и развитию? Дай бог до пенсии дожить и спокойно помереть. Не многовато ли мы платим за горы старого дерьма в закоулках нашей памяти? Не пора ли сдавать его в утиль? Я считаю, что прошлому место только в архиве. И не вижу никакого смысла ни жить прошлым, ни мучиться бесконечно от того, что давным-давно прошло. Задумайтесь, почему Дон Хуан из книг Кастанеды одним из главных этапов становления мага считал полный перепросмотр жизни? Думаете, это была блажь? Нет. Он прекрасно понимал, что достичь ясности сознания, фокусировки, эффективности сегодня можно, только избавившись от прошлого. Какая может быть магия у человека, раздираемого тысячами внутренних, неосознанных травм и обид родом из дней давно минувших? И какой нафиг может быть прогресс? Какое самосовершенствование? Может быть только героическая борьба со своими глюками, безо всякой надежды на победу над ними? Не надоело? Не пора ли прекратить этот бред? Не пора ли послать все это туда, где ему и место, в архив? И, наконец, вздохнуть полной грудью и пойти дальше, без этого дурацкого груза, из давно уже сгнивших трупов на своих плечах. Имейте в виду, в работе с прошлым, в описываемом в данной книге системе, подается первоочередное значение. Если не согласны, даже не начинайте заниматься этими техниками, потому что толку от вашей работы не будет. Итак, работа с прошлым – это один из китов, на которых базируется вся данная система. И не беспокойтесь, что прошлого там слишком много. Можно все его проработать эффективно и в меру быстро, но в конце концов, что такое 2-4 месяца? Но результат, когда прошлое будет полностью сдано в утиль, когда все ваши обидчики и обиды будут реально прощены и отпущены, когда больше не останется ничего травмирующего в прошлом, чтобы вызвало бы какие-то негативные реакции и эмоции, совершенно реален. Я этого достиг, другие этого достигли, значит и вы можете. Не обещаю, что это будет легко и просто, и работать вам придется, но цель, безусловно, стоит затраченных усилий. Полярности. Вторым из краеугольных камней, описанной системы, является работа с так называемыми полярностями. Полярности – это противоположные понятия, концепции, наименования, отождествления, ярлыки, которыми оперирует наш ум. Вообще, полярности являются основой всего мировоззрения обычного человека и определяют его жизнь в очень большой степени. Полярности служат основой оценочности восприятия и разделения мира на части. Вместо того, чтобы воспринимать мир единым, каким он является, человек делит его на части при помощи полярности. Например, добро-зло, красота-уродство, опасность-безопасность, свобода-несвобода и так далее. Воспринимаемые внешние раздражители автоматически сортируются в подсознании в зависимости от их кажущейся принадлежности к какой-то полярности. И полученный результат вызывает автоматическую реакцию на этот самый раздражитель. Естественно, механизм оценки внешнего раздражителя опирается не только на полярности, он гораздо сложнее, но полярности играют там немалую роль. Какая уж тут может быть свобода реагирования, если весь входящий поток автоматически разделяется на основании сотен тысяч полярностей, существующих у нас в уме. Вообще, я не вижу смысла углубляться в теорию полярности и их влияние на нашу жизнь. Об этом написаны десятки книг. Если хотите, почитайте Уилбера «Никаких границ» или Славинского «Возвращение к единству». Лично для меня больше интересует практическая сторона дела. Можно ли что-то сделать с полярностями, существующими в уме, и сделать это достаточно быстро, без существенных напрягов? Оказывается, можно. Цели нейтрализации полярности, то есть уничтожения существующего только лишь в нашем уме разделения между ними, служат многие техники, хотя эффективно делает это весьма небольшая часть из них. Одной из лучших в плане простоты и эффективности является техника ГП-4 авторства Живорада Славинского, и результат ее применения весьма впечатляет. В течение нескольких минут любая пара полярностей может быть нейтрализована, то есть исчезнет всякое разделение между ее полюсами, с полным осознанием и ощущением единства полюсов. Описываемые в этой книге методики базируются на подходе Славинского. Теоретическое обоснование принципа действия техник можно найти в отдельной главе, но уводят всю работу в подсознание, что позволяет достичь существенных скоростей работы и простоты самого процесса. Платой за это явление отсутствие немедленного результата, нейтрализация полярностей подсознанием растянутого времени и не ощущается столько остро, как в случае применения ГП-4. При помощи описываемых техник можно нейтрализовать очень большие количество полярностей в сравнительно сжатые сроки. Даже если сильно не напрягаться и сливать по 20 полярностей в день, что займет меньше часа работы, за месяц можно проработать более 600 полярностей, что является результатом практически недостижимым при помощи любых других техник. Результатом нейтрализации полярности в большом количестве с течением времени станет понимание и ощущение, что полярности являются иллюзиями, существующими только в голове перципиента. На самом деле разделение не существует, и мир един. Оценочность восприятия существенно уменьшится. Некоторые вещи просто перестанут волновать, что вполне естественно, если нет никакой разницы между полюсами. Это состояние само по себе достаточно ценно и интересно, и ведет к массе открытий и инсайтов. Но оно не является самоцелью, а только лишь одним из этапов работы. Есть еще масса интересных вариантов применения процесса нейтрализации и сливания полярностей, которые будут описаны в дальнейшем в этой книге. Опустошение ума. Ум человека как бочка дерьма. Обычно гомо сапиенс, который никогда в жизни не касался содержимого своего ума, даже не представляет, сколько там всего сидит. Стоит всерьез заняться любыми проработками, связанными с раскапыванием подсознательного материала, и оттуда полезет такое, что человек бывает хватается за голову и говорит: «Откуда во мне все это?» Увы, увы, дорогие друзья, правда такова. Ум – это гигантская мега-бочка дерьма. В этом легко убедиться самостоятельно, занявшись проработками. Чего там только нет. Там и ненависть к людям и всему миру, тщательно скрываемая индивидуумом на сознательном уровне, а часто и вообще неосознаваемая им. И неприятие себя, мира, людей и реальности. И просто ненависть к себе. Огромное количество комплексов, иррациональных верований и убеждений, подавляющее большинство из которых даже не принадлежит носителю, а были им скопированы бездумно у других в процессе воспитания и социального зомбирования, а также из разных книг и прочих средств массовой информации. Еще там лежат совершенно умопомрачительные залежи неверия, сомнений, скептицизма, а также тонны обид, непрощения, осуждения, злобы, раздражения, миллионы ярлыков, которые мы наклеиваем на все, на что направляется наше внимание. Урод, опасный, красавица, жлоб, козел, нахал и так далее. Сумасшедшее просто такие количество страхов. Мы боимся всего, чего только можно, начиная со смерти, заканчивая жизнью. А между ними стоят пышными рядами страхи критики, одиночества, страх потерять любовь, страх быть ненужным, страх осуждения, страх позора и потери лица и так далее. Сотни и сотни разных страхов и страшков. Огромные объемы боли, разочарования когда-то принятых решений, в большинстве своем даже не осознаваемых сейчас, но тем не менее действующих по сей день и никем не отмененных, подпитывают тысячи и тысячи ограничивающих убеждений любого рода, начиная с таких, как «я не способен заработать денег» и заканчивая всякими «я ничтожество, меня никогда не будут любить». О, какой вообще... О какой вообще личной эффективности может идти речь, если человек стандартный гомо сапиенс постсоветского пространства просто серьезно психологически болен? Притом все считают себя нормальными, и это норма. Если ее копнуть, обнажает все свое гнилое нутро дикого конгломерата страха, ненависти и глупости. Собственно говоря, откуда взяться нормальным, адекватным людям, если с самого раннего детства по 16 и более часов в сутки в них со всех сторон впихивался мусор? Ведь принцип «мусор на входе, мусор на выходе» никто не отменял. Все эти мегатонны жути, скармливаемые ежедневно, ежечасно социумом, как в лице средств массовой информации, так и родителей, воспитателей, соплеменников, просто не могли не дать на выходе такую же жуть. Ткните в любого встречного, ну, за очень редким исключением людей, которые озаботились починкой своих мозгов. И вы попадете в человека, который просто болен, полон противоречий, внутренних проблем, комплексов и тому подобное. Даже если внешне он красиво одет, вкусно пахнет и широко улыбается, эти проблемы не видит и не осознает. Увы, увы, увы. Большинство больное общество, составленное из больных членов, воспитывает новых больных членов, наполняя их умы с раннего детства ненавистью, неверием, страхами и ограничениями с точки зрения социума, как метаорганизма, это наилучшая стратегия, так как на выходе мы имеем довольно-таки послушных рабов, которые будут служить своему хозяину, социуму. И все их попытки рыпнуться будут для социума в любом случае безопасны, так как без кардинальной переделки своих мозгов все они бессмысленны и никуда не ведут, кроме как перетасовкам внутри социума или, может быть, передвижению в какие-то другие слои этого метаорганизма. Справедливости ради следует отметить, что уровень осознания в последнее время начинает расти, и это вселяет определенные надежды. Все больше и больше родители начинают понимать, насколько важно растить детей в атмосфере любви и принятия, и как важно поддерживать их, а не давить их с раннего детства, как это повально делается в подавляющем большинстве семей. Все больше и больше людей понимают, что лучшим подарком ребенку будут психически здоровые родители, которые не будут передавать детям ущербных паттернов поведения предков. То есть динамика в целом радует, и налицо некоторые позитивные течения в обществе. Однако в масштабах социума эти явления пока настолько мизерны, что общество в целом как было больным, так им и остается. Я не утрирую и не драматизирую. Это та самая картина, которую увидит совершенно любой человек, который начнет работать с собой, со своим подсознанием и отслеживать причины своих проблем. Если бы не было споров, а если бы не было способов что-то с этим ужасом сделать, впору было бы взять пистолет и застрелиться. Настолько там все мрачно. Но не стоит этого делать, потому что ситуация отнюдь не безнадежна. И каждый человек, который готов к переходу на другой уровень, вполне может разобраться со своими драконами. Причем, что немаловажно, сделать это в меру быстро. Не в течение нескольких лет, а нескольких месяцев. А также в меру легко, хотя и потребуется масса усилий. Кроме того, на определенных этапах может быть больно и неприятно. И что самое главное, самостоятельно, индивидуально, без всяких гуру с вами или учителей. Как вы теперь, наверное, понимаете, там нечего оставлять. Выметать есть смысл полностью все, что сидит в уме. По принципу пленных мы не берем. Не стоит бояться, что исчезнет любовь или доброта. Не волнуйтесь. Эти вещи совершенно другого уровня. В уме их нет. В уме есть только мусор и эго-дерьмо. Так вот, опустошение ума всего этого жуткого хозяйства в данной системе отводится одна из ключевых ролей. И, что самое главное, это реально достижимо. А как об этом и написано в этой книге. Если вы будете делать это, то через некоторое время вы поймете истинный смысл фразы, которую Дон Хуан сказал Карлосу Кастанеде. Находить равновесие между ужасом от того, что ты человек, и восхищением от того, что ты человек. И однажды поймете, может быть, что весь этот ужас – это на самом деле совсем не вы, а вы, как говорил Шива, бессмертное, бесконечное, исполненное мира и блаженства сознание. Интеграция и дефрагментация личности. Личность обычного человека фрагментирована в совершенно потрясающей степени. По оценкам некоторых экспертов, стандартная личность содержит несколько тысяч так называемых субличностей или аспектов личности в терминологии Славинского. Это и какие-то части нас, отколовшиеся в результате каких-то болезненных переживаний в течение жизни, для защиты нашей психики от травм и разнообразные автоматические модели реагирования и просто непонятно что и откуда взявшееся. Когда среднестатистический человек говорит о себе «я», он на самом деле имеет в виду клубок разных частей и субличностей, так что называться ему было бы правильнее «мы». Кстати, Следует отметить, что именно это является причиной, по которой во всех, без исключения, обработчиках вместо «я», «моё», «меня» и тому подобное используются слова «мы», «нас», «наши». Таким образом, подсознанию дается понять, что при обработке материала оно должно работать на всех уровнях, со всеми субличностями и частями, а не только с центральной в данный момент активной частью. Превращением «мы» в «я» мы будем заниматься в процессе работы с этими техниками. Следует сказать, что нет специальных одиночных процессов или автоматов, направленных на проработку аспектов личности. Интеграция происходит постепенно, по мере проработки разнообразного материала. Механизмы интеграции встроены как в базовые модули обработчиков, так и в практически все автоматы высшего уровня. Работа ведется таким образом при проработке практически любого материала, и постепенно практикующий начинает ощущать, что он становится все более и более цельным, и однажды он понимает, что он собрался в единое целое. Сложно сказать, сколько времени понадобится на эту трансформацию, но в любом случае это будут единицы месяцев, а не лет. Следует отметить, что интеграция личности происходит одновременно с увеличением ее пустотности, что само по себе представляет собой достаточно занятное ощущение. С одной стороны, практикующий ощущает всю возрастающую целостность и нераздробленность, а с другой – все увеличивающуюся пустотность. Между этими вещами нет конфликта, они прекрасно уживаются вместе и, возможно, доставят вам массу интересных ощущений. В связи с тем, что мы не занимаемся отдельными техниками для интеграции и дефрагментации личности, а проводим эту работу заодно со всей остальной, а углубляться в данный вопрос здесь я не вижу смысла, а по мере проработок вы сами все поймете и ощутите. Инструкция для подсознания. Использование так называемых инструкций для подсознания является главным принципом действия данной системы. Как я уже писал, подсознание помнит абсолютно все, что мы переживали в течение своей жизни. Также все взаимосвязи всех наших состояний, решений, убеждений, верований и проблем, все они известны подсознанию. Грех не воспользоваться такой мощной штуковиной для работы со своими проблемами. Лично я считаю, что нам очень-очень повезло, что у нас есть такая вот замечательная штука – подсознание. Если бы ее не было, вот тогда ситуация, наверное, для рода Homo sapiens была бы безнадежной. Но с таким мощным инструментом мы в состоянии решить практически любые проблемы. Итак, подсознание – это наш слуга. Это личный джинн, это мощная вычислительная система, и это сборщик нашей Вселенной вообще. На, человек, пользуйся на здоровье. Только поточнее говори, что ты именно хочешь получить. Концепция инструкции для подсознания основывается как раз на этом допущении. Мы говорим подсознанию четко и конкретно, что именно мы хотим от него добиться. Потом запускаем процесс и наблюдаем, как подсознание занимается порученным делом. На этом принципе построена система BSFF. Мы даем подсознанию четкую и внятную инструкцию, содержащую информацию о том, что именно оно должно сделать с тем ментальным материалом, на который мы обращаем наше внимание. В этой инструкции описано, как именно оно, подсознание, должно обработать этот самый материал. После чего нам остается найти проблему для работы с ней, сказать волшебное слово, запускающее подсознательный процесс, и вуаля! Подсознание бросается выполнять задание. В описываемой в данной книге методике работа строится по точно такому же принципу. Сначала мы даем нашему подсознанию четкую инструкцию, описывающую его действия после того, как мы укажем на проблему и запустим процесс обработки после произнесения специального волшебного слова. Делается это просто. Мы один раз зачитываем вслух или про себя инструкцию, и этого оказывается достаточно для того, чтобы подсознание все поняло и взяло на вооружение. Некоторые люди боятся, что с одного раза они якобы не смогут запомнить инструкцию или что они забудут ее. Но все эти рассуждения – это просто еще одна разновидность бесполезной мастурбации нашего вечно сомневающегося ума, На самом же деле подсознание не просто помнит все, оно запоминает все сразу, мгновенно и навсегда. Итак, после прочтения себе вслух или про себя один раз инструкции, мы показываем своим вниманием на проблему и произносим фразу, определенную ранее, после чего подсознание начинает свои манипуляции. Этим описываемая в данной книге система не отличается от BSFF, но коренные отличия заключаются в способах обработки подсознанием этого ментального материала. В BSFF подсознанию было приказано устранять эмоциональные корни проблемы. В случае же описываемых техник работа ведется существенно более конкретно. К примеру, отдельная инструкция для подсознания занимается только и исключительно обработкой полярностей с целью их сливания, то есть нейтрализации. В инструкции определяется весь механизм нейтрализации, а также все, что должно получиться на выходе процесса. В инструкции для обработки проблем, убеждений и состояний также описан подробнейший алгоритм работы с материалом, но в отличие от инструкции для нейтрализации полярности, инструкция для обработки проблем включает в себя существенно большее количество процессов для обработки, что будет детально рассмотрено в одной из последующих глав. Фактически эта инструкция на самом деле является своеобразным макросом, состоящим из большого количества инструкций более низкого уровня, каждый из которых обрабатывает свой участок проблемы. Именно эта возможность использования макросов в кавычках и является самым вкусным в кавычках в этой системе, так как позволяет задавать подсознанию сложные, разветвленные, многоходовые процедуры для работы с целыми пластами проблем. Даже не с отдельной проблемой как таковой, а с целыми кучами сразу. Например, можно задать программу обрабатывать все случаи в жизни, когда мы испытывали некоторое негативное состояние, а также все убеждения, которые явились его причиной, а также все последствия, все решения, вынесенные из этих эпизодов, и в дополнение обработать отношения других задействованных в этих эпизодах людей к этому материалу и к нам. Смотри главу о круговом процессинге. И даже произвести прощение всех этих людей, причем все это в полностью автоматическом фоновом режиме, даже во сне, используя отсылки к ранее определенным модулям, обработчиками для обработки своих порций этой кучи. Появляется возможность обрабатывать большие объемы материала сравнительно легко и быстро, там, где раньше нам пришлось бы колупаться вручную недели или месяцы, а то и годы. Теперь мы можем составить макропрограмму для обработки всего этого материала за один процесс. Естественно, есть определенные ограничения, а также тонкости, которые, быть может, сделают этот процесс менее эффективным, чем проработка абсолютно всех входящих в этот материал штуковин, в кавычках, вручную, но зато выигрыш по времени и по простоте, которую мы получаем в результате автоматизации, лично для меня гораздо важнее. В конце концов, какие-то непроработавшиеся остатки можно будет почистить потом вручную, если уж на то пошло, или написать для них отдельный макрос и запустить его перед сном. Итак, описываемая в этой книге система базируется на трех принципах в плане используемых чисто технических приемов. Использование модулей обработчиков, то есть инструкции для подсознания, для описания подсознания алгоритмов обработки материала. Использование макросов, описывающих способы обработки больших массивов ментального материала при помощи модулей обработчиков. И автоматизация процесса обработки и увод его полностью в подсознание для простоты и скорости. Платой за удобство и объем обрабатываемого материала является то, что результаты обработки часто отложены во времени, то есть становятся видны не сразу по окончании процесса, а, к примеру, через несколько дней или недель. Я не считаю, однако, это большим минусом. Не беспокойтесь, недостатка в скорости смены состояний у вас не будет. Маятники. Бывает все так классно, ну классно, прямо все. Вдруг раз и все ужасно, ужасно, прямо все. Вы горохов 65 кг. Любители трансерфинга могут расслабиться. Речь идет совершенно не о тех маятниках, которые описаны в книгах Зеланда, В данном случае под словом маятник понимается побочное явление перестройки психики в результате работы с подсознанием, которое, как правило, представляет собой некое резкое отрицательное состояние, например, злость, раздражение, апатию, усталость, депрессию, неверие и отчаяние. Могут быть также физические маятники в виде упадка сил и полного отсутствия всякой жизненной энергии. Когда ты лежишь на кровати, тебе все равно будешь ты жить или умрешь, или в виде тошноты, рвоты, активизации болячек и подобное. Что, страшно? Подождите с выводами. Прочитайте главу до конца, чтобы уже осознанно решать, надо ли все это вам или нет. Термин «маятник» применительно к побочным явлениям проработок родился в шестом году, в 2006, когда началась работа с BSFF. Хотя само по себе явление отката известно многим адептам разных систем. Оказалось, что существенные быстрые сдвиги в осознании мировосприятия не приходят на халяву. За них приходится расплачиваться откатами. Откат представляет собой ситуацию, когда после некоторого прорыва вперед наступает резкое качание назад и прет всякий негативный материал. В этот момент большинство адептов начинает недоумевать. Как же так? Ведь нам должно было быть только лучше. Так с какого же хрена нам хуже? На этом этапе многие бросали работу с собой, думая по глупости, что прет из них что-то внешнее, появившееся в них в результате воздействия техники, и не осознавая, что все выходящее из них дерьмо, это и есть именно то, из чего сделана их личность. Ничего внешнего там нет. Прямая и неприкрытая правда такова. Из человека не может переть то, чего в нем нет. Уэйна Дайера, известного американского духовного мотивационного спикера и автора множества книг, есть любимая метафора про апельсин, которую он постоянно использует во всех своих книгах и лекциях. Мол, если сдавить апельсин, что из него польется? Правильно, апельсиновый сок. Точно так же и человек. Из него льется только то, что в нем есть. А что там есть? А там есть тонны дерьма, ежедневно закладывающиеся туда, начиная с самого рождения. Стоит при работе снять верхний слой содержимого ума, и из глубин поднимается следующая порция того, что было там всегда, но просто не замечалось. Скрытая маской, которую себе слепило эго. Быстрые проработки срывают эту маску, и реальная природа человеческой личности предстает во всем своем великолепии. Злость, ненависть, нетерпимость, жадность, агрессия. Увы, такова природа личности, подавляющего большинство так называемых нормальных членов западной цивилизации. Собственно, откуда там взяться любви и принятию, если этому их никогда не обучали, их родители были такими же жертвами, как и они сами. Впрочем, это тема для отдельной главы. Смотри, ум как бочка дерьма. А нас в данный момент больше интересует, что с этим хозяйством можно сделать. Я не претендую на то, что это объяснение природы маятников единственное верное. Я даже не уверен в том, что все именно так и происходит. Ведь мы имеем дело с моделью интерпретации, а не с реальным явлением как таковым. Я знаю, что существуют и другие объяснения природы всякого рода побочных явлений при работе над собой. Наверняка в них много хорошего и правильного. Но лично мне это совершенно параллельно, потому что копаться в природе дерьма, которая представляет собой маятники, мне неинтересно. Мне интересно проделать конкретную работу, избавиться от него и пойти дальше, чего и всем желаю. Стоит сразу же понять несколько принципиально важных вещей, чтобы потом было легче в проработках. Во-первых, все это дерьмо, это строительный материал вашей личности. Но это не вы как таковые, то есть не нужно идентифицироваться с ним. Дерьмо не является вашей истинной природой. Это просто иллюзорный материал вашего эго. Во-вторых, нельзя воевать с ним. Война с самим собой – глупейшая идея. В такой войне вы всегда обречены на поражение. Да и потом, поймите, и это эго, и все составляющее его дерьмо просто является частью вашей личности. А раз так, то глупо пытаться устраивать с ним конфронтацию, воевать с ним. Единственное, что можно сделать, это принять наличие всего этого материала, то есть сказать, да, я такой, как есть. Это мое дерьмо, ну и фиг с ним. Я себя все равно люблю. Не нужно пытаться искоренить это все в себе. Нужно принять и спокойно в рабочем порядке прорабатывать это самое дерьмо. И постепенно наблюдать, как его становится все меньше и меньше, а маятники все реже и реже. Можно ли вообще избежать маятников? Это сложный вопрос. Вообще маятники, судя по всему, являются неотъемлемым атрибутом любой техники по разгребанию ментальных завалов, в которых ведется реальная работа и достигаются реальные и быстрые результаты. О наличии маятников я читал еще тогда, когда увлекался нейрохакингом и разными штучками для воздействия на мозг. Например, документация на нейромагнитный стимулятор головного мозга, которым я в свое время баловался, прям написано. Иногда могут возникать так называемые снэпбэки, то есть как раз те самые откаты или по-нашему маятники. В случае НМС рецептом для избежания маятников было снижение частоты сессии работы с мозгом. В книге Алекс Рамонский «I've changed my mind» о нейрохакинге на физическом и фармакологическом уровне прямо предупреждалось о том, что при реально быстрых изменениях будут маятники, возврат к старому состоянию, когда кажется, что вообще ничего не работает и ничего не проработалось, возникает депрессия и тому подобное. В общем, куда ни плюнь, маятники везде, особенно там, где есть скорость и эффективность. А можно уменьшить количество маятников и их силу, если делать все медленно и постепенно. Например, я знаю человека, который запускает не больше 2 автоматических обработчиков в день перед сном и ни про какие маятники знать не знает. С другой стороны, я знаю человека, которого колбасит даже от 2 автоматов в день. Так что все чрезвычайно индивидуально. Я же бывало запускаю одновременно по 15 процессов, и на следующий день лежал пластом. Но я знал, на что я иду. Я знал, что маятники – это сугубо временное явление. Это такие конвульсии эго от разрушения его маленького и так дорогого ему мирка. Я был готов к ним и воспринимал их просто как часть работы, и в конце концов я увидел, что они так же иллюзорны, как и сама личность и ее надуманные проблемы. В общем, если боитесь маятников, работайте медленно. Или не работайте вообще. В конце концов, никто вас не заставляет и не просит. Кстати, есть еще такая подлая разновидность маятников – откат с неверием. Это когда кажется, что вообще ничего не проработалось, и все проблемы вернулись. И вообще никакая работа реально не произошла, и вы себе только морочили голову. Это очень противные штуки, приносящие с собой тонны сомнений и неверия. И их задача одна – убить в вас желание идти дальше и работать дальше. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы угадать, кому выгодно, чтобы вы прекратили работу с собой. Это ваш старый друг эго. И оно периодически делает маленькие попытки государственного переворота, чтобы вас отвратить от работы. Выглядит все очень натуралистично, но через 3 дня смотришь на это состояние и думаешь, боже, я что, идиот? Как я мог на это повестись? Вот краткий перечень состояний, которые вы можете чувствовать, находясь в маятнике. Я безнадежен. Дерьма слишком много. Это никогда не кончится. Депрессия. Угадайте, кто это нашептывает вам на ушко? Система не работает. Она сломалась. Ничего не прорабатывается. Я зря потратил время. Автор тот же. Апатия. Все бессмысленно. Жизнь бессмысленна. Жить незачем. Глубокая и болезненная депрессия. Довольно мерзкое состояние, которое может тянуться по много дней. Это ваше эго страдает. Все вернулось. Все, что я прорабатывал, опять вернулось. Это не работает. Еще не ясно, кто это пытается вас убедить, чтобы сидели, не рыпались. Техники перестали работать. Надо поискать что-то более эффективное. Я уперся в потолок технологии. Бросай это дело, бросай. Иди лучше помастурбируй ум, шепчет эго. Ненавижу всех людей. Вселенную, эту долбанную землю, этих поганых, мерзких червей гомо-сапиенс. Вот проявляется истинное лицо нашего эго. проявляется редко, обычно на более поздних этапах работы, и как и любой другой маятник прорабатывается и проходит, хотя может быть неприятным и шокирующим. Ум не победить, это бесполезно. Это невозможно, дерьмо вообще невозможно избавиться. Сиди, не рыпайся. Злость, раздражение, все бесит. Эго бесится. Все болит, все разваливается. Я болею. В процессе копания вы задели что-то, что рестимулировало болячки. И некоторые другие. Разнообразием репертуара эго не блещет, поэтому выбор состояний довольно ограничен и так или иначе обыгрывает все вышеизложенное. К сожалению, очень легко, находясь в маятнике, принять все за чистую монету и пойти в расколбас. Я сам это делал несчетное количество раз. К счастью, если не жевать сопли, а прорабатывать, все это проходит. И еще обычно сильные маятники проявляются перед каким-то скачком на следующий уровень сознания. Чем жестче бывают маятники, тем сильнее последующий переход. Если, конечно, практикующий пройдет через маятники, а не струсит и не свернет. Кстати, прекращение работы обычно устраняет маятник через некоторое время, но можно застрять в положении, когда множество старого уже умерло, ничего нового еще не родилось. И колбасится. Там долго и мучительно, как дерьмо в проруби. Поэтому мой личный совет. Не останавливаться до достижения стабильного состояния. Великого пофигизма. Остановившиеся на ранних и средних этапах иногда погрязают в бесплодные ментальные мастурбации в поисках более эффективных методик. Обвиняют плохие неэффективные техники, которые сделали им бобо. Будучи всего в месяце-двух от качественного иного состояния бытия. Увы, такие тоже встречаются. Впрочем, это их личные проблемы. Бывают также и конструктивные маятники. Это любые из ваших проблем, взрывающиеся вам прямо в лицо в виде мгновенного выброса. Этот тип маятника прекрасная возможность для проработок, потому что материал обычно прет наружу сам, только успевает записать. Правда, будучи в этом состоянии, редко когда хватает осознанности. На первых порах, по крайней мере, на то, чтобы отследить истинные причины этого состояния в себе, человек просто колбасится, обвиняет всех и вся вокруг. Но после того, как он успокоится, обычно причины и корни становятся ему либо видны, либо их становится гораздо проще найти. А значит, пустить проработку после отыскивания. Справедливости ради хочется сказать, что в такого рода маятниках большинство населения находится перманентно. Но эти маятники подавлены и сглажены. Смотрите вокруг. Везде перманентное подавленное раздражение. И такие же злобы и ненависть, даже если они тщательно скрываются. Подавление ведет к накоплению, после чего происходит взрыв на полном автомате. Любой семейный скандал или личная ссора, которая может быть вызвана любым самым незначительным внешним раздражителем. Так как человек совершенно неосознанный, не обладает эффективными техниками, он не понимает причин взрыва, лежащих, естественно, в его голове, и продолжает дальше жевать этот медленный маятник до следующего взрыва и так далее. У нас взрывной маятник нередко ведет к осознанию причин и их проработке. Так что в каком-то роде он является подарком практикующему, дающим ему возможность увидеть и проработать какой-то созревший материал. При активной проработке, при условии запуска в среднем 2 автомата в день, плюс проработки 1-2 своих проблем в день, первые 2-3 месяца маятники могут идти просто сплошным потоком, и конца края дерьму, кажется, не видно. Это скорее сплошная череда страданий, боли, раздражений, депрессии с периодами осознания и радости освобождения между ними. Потом поток постепенно начинает стихать, где-то через 2,5 месяца появляются перерывы в нем, хотя человек мог уже потерять веру в то, что поток дерьма когда-то кончится. Становится легче дышать. В это время начинают открываться корни больших жирных индивидуальных проблем. Потом количество маятников и их сила постепенно спадает. Они становятся более пологими, но все равно может еще трахнуть так, что мало не покажется, чтобы не расслаблялись. Отдельного разговора заслужат маятники на событийном плане. Возможны такие случаи, что вокруг начнет происходить полная задница, сплошные неприятности. Такое случается нечасто и не у всех. У меня, например, почти не было. Но если такое случилось, проанализируйте ситуацию и посмотрите. Посмотрите, чем именно вы ее создали. Скорее всего, вы наскребете пачку страхов, глупых убеждений и верований. Типа, нельзя вмешиваться в это, я буду наказан и прочие бредятины. И противоречивых желаний. Смотреть на это все хозяйство и плакаться смысла нет. Поэтому просто прорабатывайте все, чем вы породили ситуацию. Ведь вы ее создали, вам ее и разруливать. Привыкайте к ответственности за все происходящее в своей вселенной. В конце концов, потому что детский сад кончается и начинается наконец взросление. Итак, чтобы легче справляться со всякого рода маятниками, если они, конечно, возникнут, подразумевается, что вы, как и я, сторонник быстрых и реальных результатов, а не многолетнего жевания соплей, есть смысл взять за правило следующее. Человек – интересный зверек. Это первое. Человек – интересный зверек. Сознание перестает замечать те проблемы, которые перестают его докучать. Допустим, сегодня вы колбаситесь от какой-то проблемы, которая вам просто жизнь не дает. И вот она прорабатывается и исчезает. Реакция стандартного человека через какое-то время. Ну и что? Хуй знает, вроде ничего не изменилось. А то, что уже не колбасит проблема, которая неделю назад спать не давала, это как-то не замечается. Именно поэтому эго может нам успешно дурить голову. И тем, что якобы ничего не проработалось, ничего не изменилось. Поэтому очень важно в работе будет следующее. Ведите дневник своих состояний и прорабатываемых вами проблем. Уж очень показательным будет почитать себе тот бред, который мучил вас 2 месяца назад. И вопросы типа работает, не работает, отпадут сами. Второе. Запомните, если вам плохо, это маятник. Если вам кажется, что ничего не прорабатывалось, это маятник. Если кажется, что все безнадежно, это маятник. Если вам кажется, что вы уперлись в потолок и никакие сдвиги в работе не происходят, это маятник. Если кажется, что дерьма в голове слишком много и что это никогда не дается проработать, это опять-таки банальный, пошлый маятник. Это ваше эго пытается вас опять надуть. Напишите себе плакат и повесьте его на видном месте, чтобы всегда помнить, кто реально заведует маятниками. Может, тогда отпадет охота вестись на них, хотя каюсь, несмотря на то, что я все это знаю, меня само периодически подколбашивало. И я опять принимал очередной маятник за чистую монету, чтобы через пару дней поразиться тому, как я мог быть таким идиотом. Третье. Если в вашей голове начинается крутиться в большом количестве слова «все», «никогда», «всегда», «ничего» и тому подобное в общении, к примеру, все козлы, все плохо или ничего не проработалось. Это очень хороший индикатор того, что вы в маятнике. Четвертое. Прорабатывайте маятник всегда без исключения. Сначала примите его, что он такой вот есть. Для этого можете применить формулу антагонистической мотивации, как у Славинского, поставив на середину груди 2 пальца любой руки, повторяя, даже несмотря на то, что мне сейчас плохо, я чувствую, что все безнадежно. Я целиком, полностью люблю и принимаю себя, свое тело, свою личность, а также то, что мне сейчас плохо и все безнадежно. Когда почувствуете, что появилось хотя бы небольшое принятие этого состояния, просто выпишите на бумажечку все, что по поводу этого состояния думаете, чувствуете, и прорабатывайте каждое предложение с обработчиком. Обработай это. Смотри соответствующую главу. Также есть автоматический обработчик маятников, который можно взять на сайте в разделе «Бесплатные протоколы». Только для зарегистрированных пользователей. Ссылка на регистрацию в конце книги. Иногда он не так быстро действует, как хотелось бы, но в целом может помочь. Полезные советы о других методиках избавления от навязчивого маятника можно также прочитать на сайте в разделе статьи. Пятое. Осознание иллюзорной природы маятников может существенно помочь. Когда вас накрывает очередной маятник, просто спросите себя, кто страдает. И попробуйте найти того, кто страдает. Кто-кто? Я, конечно же. Это за ответ не принимается. Ищите, где в вас та самая страдающая часть, и вполне возможно, что мучения маятника быстро превратятся в смех, когда окажется, что самого страдающего-то, оказывается, и нет. Шестое. Не забывайте о тушке и о мозге на чисто физическом уровне. Если есть возможность, занимайтесь спортом. Пейте много воды во время проработок, минимум 2 литра чистой воды в день. После усиленных проработок принимайте душ, принимайте поливитамины, особенно обращая внимание на витамины группы В. В обычных мультивитаминных комплексах количество витамина В весьма ограничено, поэтому покупайте специальные В-комплексы. Для пользователей аптек России таким комплексом может быть, например, мультитапс В-комплекс, специально созданный для приема во время серьезных психологических и физических нагрузок. А в том, что нагрузки будут серьезными, можете не сомневаться. Кроме того, настоятельно рекомендуется принимать жирные кислоты омега-3 и витамин Е. В российских аптеках продается омега-3 производства Доппельгерц в капсулах по 800 мг. Если вы живете где-то в другом месте, поищите доступную альтернативный вариант на своем рынке в зависимости от вашего веса. 2-4 капсулы в день обеспечат дневную норму кислот омега-3 и витамина Е. А те, в свою очередь, улучшат работу головного мозга и сердечно-сосудистого аппарата вообще. Кроме того, есть смысл попробовать принимать пчелиную пергу. Это перебродившая, собранная пчелами цветочная пыльца, которая продается в виде медово-перговой смеси в разных магазинах, пчеловодства или у пасечников. Перга натурально богата витаминами, является великолепным бустером иммунной системы и вообще во всех отношениях полезна. А в случае регулярного приема перги витамины пить не нужно во избежание гипервитаминоза. И не забывайте об очищении организма. Помните, что разное дерьмо по мере проработок может выходить на чисто физическом уровне. Поэтому следите за своим питанием, очищать кишечник, следить за состоянием печени и почек чрезвычайно важно. Работая с мозгами, не забывайте и о своей тушке. Седьмое. Возьмите ответственность на себя. Повторяю, после некоторых процессов иногда могут быть очень неприятные, жесткие откаты, сильными депрессиями, другими негативными эмоциональными состояниями. На самом деле это очередные игры вашего эго, но это не делает эти состояния менее неприятными. Если вы не готовы терпеть их и пройти через них, или боитесь их, закройте книгу прямо сейчас и забудьте о ней. Никто не заставляет, не призывает вас заниматься описываемыми в книге техниками. Но если уж вы занимаетесь ими, имейте хоть немного мозгов для того, чтобы взять на себя ответственность за это и понимать, что у вас могут быть маятники. Думайте сами своими мозгами, во что вы ввязываетесь и готовы ли вы платить цену за то, что вы получаете. Это не значит, что вы будете постоянно страдать и так далее. Но если уж вы переработаетесь и вас маятнет, имейте достаточно мужества взять на себя ответственность за это, принять это и пройти через это. Восьмое. Еще раз напоминаю. Все, что вы чувствуете, будучи в маятнике, ложь. Это не ваши эмоции, не ваши чувства. Просто вам это показывает очередное дерьмо кино. Не делайте никаких выводов, будучи в маятнике. Подождите до выхода из него и получения качественного другого состояния и понимания. Делать любые выводы о мире, себе и техниках, находясь в состоянии маятника, глупо. Ну и напоследок лучик надежды. Во-первых, не все получают маятники. Ну, или, по крайней мере, не все получают глубокие болезненные маятники. Я знаю несколько человек, которые вообще не представляют себе, что это за штука такая, хотя прорабатывается очень много. От чего это зависит, я не знаю. Хотя есть кое-какие подозрения насчет того, что люди интеллектуального труда, задавленные эмоциональной сферой, иногда страдают от маятников меньше. А во-вторых, чем больше будете прорабатываться, тем меньше будет дерьма в голове, и тем легче станет дышать, тем реже будут случаться маятники. А те, которые будут случаться, будут намного легче. Со временем эго может начать действовать менее прямолинейно и давать более хитроумные маятники. Но к тому времени вы будете уже осознавать гораздо больше, чем в начале, и не дадите себя надурить. Интересно, возможно, даже наступит такой момент, когда будет казаться, что техники перестали работать, так как маятников видеть или нет. Их будет не хватать, по ним будете скучать. Вот такие парадоксы. И, кстати, еще одно. Первая фаза работы в том числе дает немало для уменьшения и нейтрализации маятника в дальнейшем. Первая фаза работы в том числе дает немало для уменьшения и нейтрализации маятника в дальнейшем. Эмоциональный баланс будет существенно более стабильным после проработки полярности эмоциональных кластеров, и эго будет сложнее вернуть вас в пучину маятника. Поэтому не пренебрегайте работой на первом этапе. Халтура здесь может потом обойтись дорого, когда начнете работать с автоматическими обработчиками. Ну что, теперь страшно? На самом деле совершенно не факт, что у вас будут такие жуткие маятники, как я уже сказал, но это очень-очень индивидуально. И во многом зависит от скорости. Чем быстрее вы хотите двигаться, тем больше риск. Взвешивайте сами свою готовность терпеть временные неудобства и сопоставляйте ее со своим желанием получить свободу. И принимайте решения сами. Одна из задач данной главы – отвратить от работы тех, кто к ней не готов, разного рода нытиков и любителей пожаловаться. Тем лучше и не начинать, потому что поводов для нытья будет масса. Для тех же, кто реально готов к работе, но мог малость струхнуть после всех описанных тут ужасов, напомню цитату из Стругацких. «И сказали мне, что дорога эта приведет меня к океану смерти. И с полпути я повернул обратно, и с тех пор тянутся передо мной все кривые, глухие окольные тропы». Никакой маятник не в силах ничего сделать с человеком, который решил идти до конца ради своей свободы, с большой буквы. Если вы готовы ради нее на все, даже на смерть или сумасшествие, вы просто будете смеяться ему в лицо, потому что вы сильнее его. Напоследок еще раз напомню. Любой маятник – это обманка, создаваемая лживым умом. Не верьте ему. По скрипту. Уже в процессе написания данной книги была получена некоторая информация о другой модели механизма формирования умом маятников, которая заставила полностью пересмотреть процедуру обработки, что привело к созданию технологии с существенно меньшими маятниками. Эти технологии сейчас используются во всех протоколах четвертого поколения. Философские аспекты системы. Начнет такое время, когда порядочные люди будут считать зазорным пачкам свои чужие мозги метафизикой, диалектикой и другим говном, что в сумме представляет собой философия. Это сказал Сурат какой-то. Хотя я и старался избежать использования любого рода философии данной книги, но некоторое количество ее придется все же добавить. В основном для того, чтобы будущие пользователи системы не питали лишних иллюзий. Но я постараюсь сократить его количество до самого возможного минимума, чтобы не травить ваши умы лишний раз всякой ментальной блевотиной. Итак, я уже писал во вступлении, что данная система представляет собой инструмент, а не путь. А единственная цель работы с данными техниками – прекратить трахать свой мозг и начать жить. Она включает в себя следующие вещи. Деполяризацию ума, то есть нейтрализацию полярности, служащей основой оценочности восприятия, проработку прошлого и сдачи его в утиль, опустошение ума от автоматически действующих верований, знаний, убеждений, когда-то принятых в созданных постулатов и решений и прочей фигни, что является на самом деле главной задачей, так как и полярности, и прошлое являются не более чем иллюзиями, интеграцию личности, ее деформацию и приход к целостности параллельно с постепенной сдачей личности в утиль хотя бы частично. Я не могу обещать, что в результате практикующий найдет смысл жизни, соединится с высшим «я», познает тайны мироздания, проникнет в всепоглощающуюся любовь и тому подобное. Единственное, что с большей и меньшей долей вероятности произойдет, это радикальное уменьшение уровня трахания своих мозгов практикующим. Но если вы думаете, что практикуете техники, вы куда-то там продвинетесь в сторону какой-то великой духовности, вы, скорее всего, обломаетесь, потому что вы увидите, что нет того места, куда можно было бы прийти. А потом еще увидите, что нет и того, кто может прийти. Да и слово «духовность» в этом смысле, в каком вы его всегда понимали, со временем, возможно, начнет вызывать у вас смех, потому что огромная масса иллюзий, которые окружают это понятие, просто исчезнет. Вы поймете, насколько тотально люди загадили себе мозг бредом по поводу духовности и ужаснетесь. Возможно, тогда и начнется для вас реальная, а не наглюченная духовность. И будет она совершенно не такая, какой вы ее себе представляли. Вы вряд ли станете тотально любить всех людей в результате применения техник. И у вас вряд ли будет постоянно хорошее настроение и радость. Если вы хотите всепоглощающей любви и постоянного блаженства, пожалуйте в любую секту, там вас нашпигуют этим товаром по самое не хочу. Это не значит, что вы будете людей ненавидеть и постоянно быть хмурым. О нет, ни в коем случае. Просто не ожидайте, что вы будете иметь всегда прекрасное настроение и весело щебетать. Негативные эмоции вы все еще сможете испытывать, но залипать в них вы будете радикально меньше. Что касается людей в большинстве своем, после того, как вы хорошенько изучите их, прежде всего, на своем примере, вы просто будете воспринимать их такими, какие они есть. Тогда вы поймете, почему Дон Хуан рекомендовал Кастанеде оставить людей в покое. Бесполезно ожидать от отбойного молотка, что он куда-то там приведет. Он никуда не ведет. Его берут в руки и долбят им асфальт. Точно так же и описываемая в этой книге система не ведет практически никуда. Это просто инструмент для расчистки иллюзорного материала ума. Но вот станете ли вы от этого видеть больше истины, сказать трудно. А если станете, совсем не факт, что эта истина вам придется по душе. Скорее всего, вас ждут разочарования по мере проработки ментального материала, так как будет очевидна иллюзорность и бессмысленность очень многих вещей, которые раньше составляли основу вашего мироздания. Больше всего, возможно, пострадает сотканные из любви и света, восторженные шизотерики, которые стараются бороться с тьмой, идти к свету. Описанные в данной книге техники ассоциируются скорее со своего рода серединным путем, который подразумевает отсутствие отторжения чего бы то ни было и отсутствие насильственного притяжения чего бы то ни было. Или, как говорил Честер Ливинсон, автор метода Седдоны. Никаких привязок, никакого отторжения. Поэтому, если вы адепт так называемого позитивного мышления, вашим убеждениям может быть нанесен сильный урон по мере того, как понимание единства всего и отсутствие разницы будет расти. Если вы из этих, которые гипертрофированы, любящие всех и все, и лучащиеся светом, подумайте хорошенько, прежде чем браться за работу, потому что обратной дороги у вас не будет. Не говоря уже о том, что испытывает лучащиеся любовью, когда из них попрет реальное содержимое их ума в процессе проработок, прикрываемое раньше до поры до времени тонким слоем иллюзий добра и любви. Также непробиваемый, непоправимый урон наносится всем эзотерическим знаниям и убеждениям, которые у вас, возможно, есть. Проработка любых убеждений приводит к быстрой и эффективной нейтрализации. Вы просто сами многое поймете по поводу тех вещей, которые раньше считали единственно правильным. То есть поймете, что просто бредили. Для реальной свободы рекомендуется прорабатывать все свои убеждения, без исключения. Любая истина, которая может быть выражена в словах, уже ложна и подлежит проработке. Возможно, вы Достигните состояний невыразимых в словах и концепциях. Ну что же, я буду за вас искренне рад. Однако, какой гарантии, что это случится? Нет. Система ничего не дает, зато многое убирает. Постепенно исчезает личность как таковая. Но не в смысле того, что человек становится пускающим пузыри, идиотом или зомби, а в смысле все возрастающей пустотности. Человек чувствует себя как все более и более пустотную конструкцию, и фраза Пелевина о совокупности пустотных по своей природе элементов восприятия на определенном этапе станет ясна не просто на уровне ума, но на уровне всего своего существа. Безусловно, именно такие состояния являются целью многих адептов разных школ. Но простой человек может с непривычки испугаться или впасть в депрессию. Самоидентификации начнут отваливаться все больше и больше до состояния, когда человек не сможет сказать, что он вообще кем-то себя ощущает, даже пустотой. Возможно, именно тогда вы и начнете приближаться к ощущению своего истинного «я», когда все ложные «я» отвалятся. Но не питайте иллюзий, что данная система даст вам в руки это самое истинное «я». Его вы можете найти только сами, и только в себе, а не где-то на стороне. В процессе работы возможно такие переходные состояния, когда вы еще не почувствовали свой внутренний стержень, все еще скрытый под слоем дерьма, но уже потеряли то, за что можно было бы схватиться во внешнем мире. Убеждения, смыслы, мотиваторы. Может возникнуть скука, апатия, депрессия, бессмысленности всего. Учитывайте, что это просто один из этапов, через который нужно пройти. Это просто одна из вех на пути к реальности, как она есть, а не как мы себе раньше наглючивали. Подумайте хорошенько, прежде чем решиться работать с описываемыми техниками. Для кого-то, может быть, гораздо лучше предаться сладким иллюзиям бытия, сотканным из любви и света, соединиться с миром и Богом, великой мессией на земле и тому прочее, и пускать радостные пузыри на форумах. Описываемая в этой книге система – это метафорически нечто типа той самой красной пилюли, которую Морфеус дал Нео. Но дело в том, что Науходоносор на самом деле не существует. Это серьезный выбор. И для кого-то, возможно, лучше будет взять не красную, а синюю пилюлю, так как сон гораздо слаще. Выбор за вами.